не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
21 апреля 1776 года неожиданно скончалась великая княгиня Наталья Алексеевна, супруга цесаревича Павла Петровича. Молодой вдовец казался безутешным, и императрица Екатерина отпустила сына в Москву к митрополиту Платону, бывшему духовником Павла. Цесаревич отправлялся инкогнито в простой дорожной карете, сопровождаемой лишь несколькими гвардейцами да Никитой Ивановичем Паниным, который, будучи отставлен от должности наставника, оставался единственным человеком, которому при нынешних обстоятельствах Екатерина могла довериться. Павел уже дважды совершал путешествие из Петербурга в Москву. Он хорошо помнил уютную Софию, ветреное Чудово, прекрасный Иверский монастырь, окруженный своенравными валдайскими водами, веселые тверские колокола. Теперь же он ничего не узнавал. Валдай казался ему мертвой водою, а монастырь — чудовищем. Деревеньки на холмах налипли, как комья грязи. «А что, Никита Иванович, сильно переменилось у нас все после Пугачева?» — вдруг спросил Павел, морщась от болезненных воспоминаний. «Бог с тобой, перекрестись! Еще приснится тебе этот вор!» Панин хотел сам перекрестить Павла, но тот схватил его руку. «Скажите, Никита Иванович, нас ведь тут не слышит никто. Правду скажите. Был он похож на... Да что ты, что за мысли опять? Ведь уж сколько раз тебе рассказывал. Мужик, рожа рябая, ручище лопатами, бородой до бровей зарос». И добавил уже спокойнее. «Разбойник он был, богопротивный человек. Грех на нем великий, перед императором покойным, перед тобой. А правда это, что он перед казнью брату вашему Петру Ивановичу медальон отдал?» «Это еще откуда? Кто тебе врал?» — накинулся было Панин. Но Павел так сильно сжал ему руку, что тот смолк. «Скажите мне правду, Никита Иванович, я ведь уже не дитя. Знаю, что в том медальоне мой портрет был. А еще что?» В золотом с изумрудами медальоне под портретом пятилетнего Павла лежала прядка белокурых волос, состриженных с головы его императрицы Елизаветы Петровны. Елизавета никогда с ним не расставалась, почитая своего рода оберегом здоровье и жизни любимого внука. Перед смертью она отдала этот медальон Ивану Шувалову, взяв с него клятву в будущем передать медальон той, как она выразилась, «на которую я сама с небес укажу». В конце осени 1773 года Иван Иванович, будучи в Италии, отправил драгоценную вещицу со своим доверенным в Россию для передачи супруге Павла Вильгельмине, принцессе Гессен-Дармштадтской, в православии Наталье Алексеевне. Что произошло дальше, так и осталось тайной. Одной из тех малых тайн, из которых вырастает великая загадка русского бунта. Никто так и не узнал, как попал медальон к проклятому Емельке. Никто, кроме братьев Паниных, не знал, что он вообще у него был. И Павел знать не должен. И Никита Иванович взял себя в руки. «Портрет был, а более ничего. Портреты твои многие вельможи при себе носят. Под Оренбургом мятежники, должно быть, и захватили один такой, а разбойник его на себя и повесил. А ты больше не думай о том, потому как и впрямь уж не дитя и должен на все разумно глядеть». «Разумно — это как? Затылком, что ли?» «На иные вещи, Павлуша, только затылком на Руси и глядеть», — отвечал Панин. «Ох, страшен в грехе мужик русский и смешон, как петрушка в балагане кабенится, пока весь кровавым потом не зайдет». «А в балаган кто его загнал, Никита Иванович? Не матушкина ли просветителя а-ля Рюс? У нее адюльтер с Европой, а тут...» «Так ты что же хочешь, чтоб просвещенная государыня наша на восток лишь очи свои обращала? В Азию?» «Не в Азию. В себя надо бы наглядеть. У русских свой бог. Мы же все чужих пророков к себе тащим. А чужие нас не любят, потому и лгут. Вот и выходит, что у них Дидро с Вольтером, а у нас Стенька с Емелькой. Да что ж ты, язычник, эдакий предлагаешь?» «Ничего пока. Я думаю», — отвечал Павел. «Даром, видать, Николаша-то новиков. Второй год ему все про просвещенных единоземцев толкует», — усмехнулся про себя Панин. «Вот ведь своенравный какой ум. и вздохнул. Эх, да только правит ли когда-нибудь такому уму землей русской?
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну, я бы еще вам порекомендовал где-нибудь разыскать книжку Елены Сьяновой «Призраки на том берегу». Я, например, очень жду продолжения про Павла, потому что там очень интересная психологическая картина и его умонастроений Павла Петровича. Может быть, даже излишне популярной фигуры в последнее время, потому что много вокруг было наворочено всего. Ну, а мы возвращаемся к нашей программе.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
У нас сегодня вторая часть передачи. Я напомню, что это рубрика совместно с журналом «Знание силы». Сегодня Уинстон Черчилль у нас с Олегом Будницким. Здрасте, Олег, добрый день.
Добрый день.
Зададим вопрос и разыграем аудиокниги у нас из многочисленных книг, посвященных Черчиллю. У нас, конечно, есть много и монографий, есть и монография Трухановского «Уинстон Черчилль». Ее читают для того, чтобы в машине можно было слушать. Владимир Самойлов ее прочел, студия «Ардис» выпустила. Мы это разыграем и вопрос зададим. Про сигнал, да?
Да. Каким образом оповестили флот о том, что Уинстон Черчилль вновь назначен первым лордом Адмиралтейства?
Да.
Какая фраза была передана?
Очень короткая фраза.
Из двух слов.
Да. И ее, пожалуйста, вы точненько воспроизведите. Плюс 7-985-970-45-45. Напомним, где мы... Ну, потом у нас сколько там будет? 5 победителей будет. Вспомним, где мы оставили Уинстона Черчилля в прошлый раз. Вот где же мы его оставили?
Ну, оставили мы его где-то в 20-х годах.
Да, да, да.
И после... все 20-е годы он входил с небольшими перерывами в кабинет министров. Последняя его должность, любопытно, была министр финансов, кем он только не был в кабинете. В 29-м году консерваторы проиграли выборы, потом они вернулись. Но Черчилля в кабинет опять не позвали. Не позвали, и, в общем-то, руководители кабинета консерваторов не хотели его видеть. Среди своих министров Черчилль был чересчур ярок, непредсказуем и не вполне отвечал, видимо, тем задачам, которые ставили перед собой Стэнли Болдуин, а потом Невилл Чемберлен. И Черчилль постепенно становился таким противным маргиналом, я бы сказал, и чем-то повторял участь своего отца, таким инфантерибл, да, партии консерваторов. Но что любопытно, начиная с 1933 года Черчилль, подобно Марку Порцию Катону старшему, и едва не каждую свою речь заканчивал, как Марк Порций Катон говорил, что Карфаген должен быть разрушен, так и Черчилль обращал внимание на необходимость борьбы с тоталитарными режимами и прежде всего с нацистской Германией. 1933 года он указывал на усиление Германии, на то, что это грозит серьезными опасностями всему миру, но Великобритании прежде всего.
Угу.
И Черчилль, естественно, был против политики умиротворения, он резко выступал против Мюнхенского соглашения, и ему приписывают фразу, что Англии пришлось выбирать между позором и войной. Она выбрала позор и получит войну. И войну Англия вынуждена была объявить 3 сентября 1939 года. И в этот день, после 10 лет отсутствия в правительстве, Черчилль был назначен первым лордом Адмиралтейства. Ну, я не говорю по понятным причинам, какая, так сказать, фраза полетела на корабли ВМФ. А дальше странная война, которая продолжалась до мая 1940 года, закончилась немецким наступлением. Стало понятно, что политика Чемберлина, в том числе политика военная, терпит крах, и Чемберлин был вынужден подать в отставку. И в этот самый час, на 66-м году жизни, впервые Черчилль получил приглашение, назначение на пост премьер-министра. Его пригласили к королю, и вот такая сцена, тут, в общем-то, намечающееся крушение Франции, явное превосходство Германии на сухопутном театре боевых действий, но британцы не были бы британцами, если бы даже в этой ситуации немножко не острили. И король Георг VI сказал Черчиллю: «Вы, наверное, не знаете, зачем я вас пригласил?» «Понятия не имею, сир», — ответил Черчилль. «Вы знаете, я хочу предложить вам сформировать правительство», — сказал ему король. И вот что любопытно. Ситуация была крайне тяжелой, крайне напряженной, хотя еще не катастрофичной, которая стала через месяц буквально. Но, тем не менее, очень нелегкий момент, и вряд ли бы какой-то человек мечтал в этот момент стать премьер-министром. А Черчилль чувствовал себя избранником судьбы, по его собственным словам, и ему казалось, что вся его прошлая жизнь была лишь подготовкой к этому часу и к этому испытанию. И он писал впоследствии. Я считал, что знаю очень много обо всем, и был уверен, что не провалюсь. Поэтому, с нетерпением ожидая утра, я, тем не менее, спал спокойным, глубоким сном и не нуждался в ободряющих сновидениях. Действительность лучше сновидений.
Да.
Это надо было быть Черчиллем, чтобы вот в этот момент счесть действительность лучше сновидений. Интересно, что впоследствии он говорил с Гарри Гопкинсом, представителем президента Рузвельта, и сказал ему такую замечательную фразу, что он не знал, что Англия выстоит, но он был в этом уверен. Замечательный этот союз, но не знал, да. Но был уверен. И через несколько дней, выступая в палате, Черчилль произнес свою самую короткую, самую знаменитую, безусловно, речь. В этой речи он говорил: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжкого труда, слез и пота».
Да.
«Перед нами испытание жесточайшего характера. Перед нами долгие, очень долгие месяцы борьбы и страданий. Вы спрашиваете, какова наша политика? Я отвечу: вести войну на море, на суше и в воздухе со всей нашей мощью и со всей той силой, которую Бог может даровать нам. Вести войну против чудовищной тирании и так далее. Какова наша политика? Какова наша цель? Я могу ответить одним словом. Победа. Победа любой ценой, несмотря на все ужасы и так далее». В другой речи по радио, выступая несколько дней спустя, Черчилль заявил: «Мы будем биться на пляжах, мы будем биться на десантных площадках, мы будем биться на полях и на улицах, мы будем биться в горах, мы никогда не сдадимся».
Никогда не сдадимся, да. Одна из самых знаменитых речей.
Тоже, да, да, это тоже очень такая впечатляющая и запомнившаяся
всем. Звуки. Я должен сказать, что если вы в интернете... Есть она есть и на дисках, эти выступления Черчилля. Но их очень интересно послушать. Даже, может быть, не знаю английского как-то хорошо, но их очень здорово послушать. Вы знаете, куда лучше всего попасть? На History Channel, канал исторический. И там есть огромнейший ресурс выступлений, знаменитых исторических выступлений. Вот. И Черчилль там, конечно, присутствует.
Ну, безусловно, это все-таки один из лучших ораторов 20-го столетия, да и вообще, наверное, в истории человечества. И когда Гитлер после разгрома Франции, молниеносного, да, предложил Англии заключить мир, причем публично это сделал, Черчилль, конечно, ответил «нет». 19 июля, выступая в Рейхстаге, Гитлер опять предложил избежать кровопролития и ужасов и, в общем, заключить мир двум великим народам, да, Германии, германскому и британскому. А Гитлер еще не успел выйти из здания Рейхстага, когда был в течение часа получен ответ «нет». Речь Гитлера транслировалась по радио. Причем интересно, что BBC передало этот ответ «нет», даже не согласовывая с Черчиллем. Черчилль узнал это задним числом, полностью одобрил. Вот. И далее, как добраться до Англии? Надо сказать, что британская армия сухопутная была ничтожна по сравнению с германской. Очень большое количество техники было брошено во время эвакуации из Дюнкерка. По словам Черчилля...
Из Дюнкерка вообще эвакуировались, по-моему, на всем.
Да.
На всем, что держалось на воде.
По словам Черчилля, у Британии было около 200 орудий в это время и чуть ли не полсотни танков, во всяком случае меньше сотни. И общая численность британских боеспособных, собственно, войск в разы, в десятки раз, наверное, даже уступала немецким сухопутным вооруженным силам. Проблема была только в том, что что Англия — это остров, да, и нужно было преодолеть Ла-Манш. А вот тут возникала большая проблема у немцев. Проблема была две, точнее. Одна — это на чем переправляться, ибо для того, чтобы было достаточное количество судов, нужно было использовать все имеющиеся германские суда, вообще все. То есть полностью парализовать судоходство и экономическую жизнь страны, что было невозможно. Это один момент. Второй момент — нужно было абсолютное господство в воздухе, ибо только при полном господстве в воздухе можно совершать такую мощнейшую десантную операцию. И тогда в этой обстановке пошла, прежде всего, борьба за воздух, и Геринг сказал, пообещал, что он поставит Англию на колени, что Люфтваффе, собственно говоря, разгромит британскую авиацию и, в общем, заставит британцев путем бомбардировок прислушаться к предложению Гитлера и заключить мир на тех условиях, которые продиктует Германия. И вот начинается знаменитая битва за Англию, знаменитая, наверное, не в нашей стране, где как-то никогда особенно этот эпизод Второй мировой войны не подчеркивался. Началась она так, по-разному ее датируют. Иногда датируют с самого конца мая там, до лета 41-го года, но все-таки пик – это с середины августа 41-го года и до начала ноября. До начала ноября, когда Люфтваффе пыталась путем массированных бомбардировок и путем, собственно, воздушных боев с британскими истребителями уничтожить британские аэродромы, авиационную промышленность, просто запугать британцев и так далее. Итог был поразителен. За это время британские летчики сбили 1733 немецких самолета. И битва за Англию была выиграна. При том, что немцы стали бомбить города, немцы именно тогда стерли с лица земли Ковентри, впервые применив вот такую массированную бомбардировку гражданского города. Немцы, случайно, кстати говоря, отбомбились по Лондону. В тот же день британцы отбомбились по Берлину.
Угу. После... Там было очень важно, хотя бы вот, как потом, кстати говоря, и будет этот повторен акт, вот когда после первых бомбардировок Москвы будет повторен тоже Берлин. Вот эта дальняя авиация, которая должна была нанести психологический удар.
Да, немцы поняли, что они не являются неуязвимыми на своей территории, своей собственной столице. И что еще сыграло колоссальную роль в битве, это, конечно, техника, радары.
Радары. Вообще, если вы откроете военные мемуары Черчилля, то радары – это одна из самых просто достойных Гомеровой Илиады. Просто это история о радарах и других технических деталях, может быть, но важнейших битвы за Англию. Мы продолжим через 5 минут программу «Не так».